Это лишний раз подтверждает о том, что не мы контролируем время, а время контролирует нас. Потому что говорится, вот в Священных Писаниях говорится, что Бог это есть время. Бог это есть время, да. И тема будет такая. Я думал, какая же тема, о чем, что такое сказать. И поступила куча вопросов в связи с Кемеровым, в связи там, с последними лекциями. Я посмотрел, на что они больше всего тянут, на какие вопросы. И вопрос о времени. Какое сегодняшнее время? Почему времени не хватает? Почему у ребенка там день как год, а у старика там год как день, и вспомнить нечего, да? Почему оно по-разному вообще идет? Как оно сжимается, как оно там убыстряется, да? Например, там говорится, что вот пророк этот Мухаммед, у него там что-то упало и стало разливаться, потом Бог его забирает, прочитал ему весь Коран, он вернулся, а там еще не вылилось. То есть как-то упакованная информация была, то есть вот так вот, да. Вот. И очень хочется бы, ну не как там у пророка Мухаммеда, может быть, но вот я в детстве очень много читал, ну и в юношестве таких фантастических рассказов, где вот у Уэллса, например, «Новейший ускоритель», кто-то читал? Да? Я всего у Уэллса прочитал, ну такое было. Сколько было у него, все прочитал. Там что-то там надо выпить, и ты вот так вот ходишь, все вот так как статуи стоят, а ты между ними раз-раз много чего успеваешь. Они перед тобой просто беспомощность, ну такие вот. И иногда хочется что-то такое выпить, ну безалкогольное, вот, и чтобы много чего успеть, потому что, ну реально бывает, не успеваешь.
Почему надо где-то за границей прочитать, потому что здесь, похоже, это же рассказ был запрещен.
Да? Да.
Ну. Если имеется в виду годы застоя, да,
прежнего? Нет. Нет. У меня было полное собрание сочинений, Уэллса, не был он запрещен, что он как раз лояльно относился. Итак, время, замедленное время. То, о чем все. Хотя, кажется, вот ускорить бы время, да, вот ускорение это считается что-то позитивное. А вот замедление, что-то вот это такое тамас, там на санскрите говорится, что-то все плохо. Нет, когда вот замедление времени, это значит я быстрее, чем время. Вообще-то, строго говоря, быстрее времени, ну как поперед батьки в пекло ну, не пролезешь, да? Ну, я не знаю, как это правильно пословица, или это, не лезь поперек батьки. Вот идет Бог, вот он время. Я могу максимум, моя максимум скорость рядом с ним. Это значит, я должен быть здесь и сейчас, он мне говорит, я делаю. Мечта чуть в будущее полезла, ты уже отстал. Пока помечтал, время ушло, ты что-то не успел. Или там о прошлом там подумал, как вот это все было хорошо. Фотокарточки разглядываешь, там, ой, как было хорошо. Ты начинаешь сравнивать и все такое, все, ты отстаешь. То есть, когда говорят, что вот кто-то вперед... ну, родился раньше времени или как, обогнал свое время. Никто не обгоняет свое время. Обгоняют свое время, пытаются обогнать свое время исключительно по глупости, и они сразу, эти люди, погибают. Ну, например, как вот один, ну, он не то, что... Я просто зачитаю, чтобы была, так сказать, фактология. Это такая печальная новость. Ну, чтобы нам было уроком, я симпатизирую этого человеку. Сейчас... Ну, это по кемеровской трагедии вот той, да? Как же его, я забыл, как же его зовут. Он потерял детей, жену и сестру, по-моему, да? Вот, хотел быстро найти. Так. Вот и хотел быстро найти, но не могу найти. Ну, в общем, там такая, ага, вот нашел, такая грустная новость. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, объявил о создании общественного движения «Великая империя». Он написал, что его цель – вернуть власть народу. Хорошие же все вещи, да? Он написал, вернуть власть народу. Так должно быть. Кстати, было вот это референдум, когда Союз развалился, и вся масса народа, большинством, подавляющим голосом, сказали, мы за Союз. Ну и что? Но это не значит, что ничего на, как сказать, на земле не проходит бесследно, да? Вот, но, так, объявил, Остриков считает, что когда его движение соберет миллионы сторонников, они смогут влиять на власть. На официальной странице движения говорится, что группа посвящена разбору причин трагедии РТЦ, Зимняя Вишня. Ну, кто поджог устроил, кому это надо, да? Конечно, будут разваливать. И предотвращению повторов подобных трагедий. Тем более, это они же хотят, наверное, продолжать. Вот. То есть, молодец, молодец. Но что произошло? Он вышел, рассказывает и говорит, мне теперь все равно. Мне теперь мне нечем жить, меня нечем шантажировать. Дети, жена, сестра. Я вот остался, такой шок сразу на человека свалился, и теперь вот я неуязвим. Ну, проходит немного времени, и он такой совершенно спокойный, нет эмоций, он говорит, да, там президент наш хороший, все хорошо, все нормально, все это. То есть человек неузнаваем, человека, ну, видно, что обработали. Причем, когда он там кричал, там были два человека, фото есть, и потом, когда он говорит это вот уже потихонечку, тут эти же два человека, понятно, что там ФСБ или что-то, неважно. Ну, здесь человека сломали. Вопрос не в том, что власть так, вот понимаете, кого-то можно сломать, кого-то нельзя сломать. А я скажу, дело не в том, что это сильный человек или слабый человек, он сделал это не вовремя. Сделал это не вовремя. Например, когда у меня был примерно что-то, я был сильно такой возмущен, там в одной религиозной организации, называется ИСКОН, и там что-то, ну, там бардак был страшный. И потом собрался такой форум, приехал один там с темной кожей человек, и там у него, из Чаупати, кстати, и там он рассказывал, что да, бардачок есть, но надо так-то, так-то и так-то, и спрашивает в зал. И куча лидеров сидит, ну что, как вы вот приедете назад, что вы будете делать? И все сказали, мы вот так будем делать, как ты говоришь. Он говорит, нет, вас арестуют и посадят. Кто? Ваши же религиозные деятели, ваши же сотоварищи, потому что они не понимают. Народ должен созреть. Вы должны набрать армию. Потихонечку. Делать это потихонечку, не кричать вот так. Раньше времени. Понимаете? То есть зрелый муж или женщина зрелая, она это делает вот с умом. А это так вот, знаете, вот так вот с горя. Это самоубийство. Преждевременно. Нельзя время. Должны, потому что есть... Наряду с этим сатанизмом есть очень много хороших событий. Очень хороших событий. Они идут. Несмотря вот на вот это там жертвоприношение, они идут. Там кучу этих хабатчиков выслали с территории Российской Федерации. И они там, да, выслали. Не верите? Я посчитаю, это хорошая новость. Хорошая новость, я прям зачитаю. Вот, пожалуйста, Россия высылает раввина Хабад, заявив об угрозе национальной безопасности. Это предъявлено ему. Во вторник Российский апелляционный суд подтвердил постановление о высылке, направленное против американского раввина, работающего в Сочи. Местный лидер движения Хабад, узнав об этом страшном решении, для кого страшном, назвал этот день темным днем для евреев. Ну, не для евреев, а вот для зверей вот этих сатанистов, потому что не надо путать. В своем постановлении против Ари Эдель Копфа апелляционный суд Краснодарского края принял решение сочинского суда. Ранее суд города Сочи постановил, что господин Эдель Копф, работающий в городе эмиссаром Хабада, представляет угрозу для национальной безопасности России и должен покинуть страну немедленно. Вот. Борух Горин, представитель главного раввина Берла Лазара, расценивает это решение как враждебное. Вот. День отклонения апелляции Горин назвал началом для беззакония. Горин считает, что это попытка установить контроль над еврейскими общинами в России. Вот наглец, да. Около половины из них являются иностранными гражданами. На этом основании 7 раввинов были вынуждены покинуть Россию. В последние годы в связи с нарушением законов об иммиграции. Нашли закон, нашли все. Но мы сегодня, я не собираюсь о грустном. Я не собираюсь о грустном. Поступило очень ряд, даже много, я бы сказал, вопросов по поводу вот этого еврейства, хаббат и все такое, что делать, что делать. И я хочу сказать, что нечего унывать, нечего. И поэтому я сделаю сейчас буквально за 5 минут выжимку из прошлой лекции. Кто такие евреи, кто такие иудеи, кто такие жиды, кто такие, как эти, маланцы. То есть должны понять. И это есть врожденцы. И врожденцы, знаете, что такое врожденец? Это человек, время которого пришло к концу. Время которого пришло к концу. И вот есть такая пословица, что если, как это, мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Вот если старость приходит не одна, а вместе с мудростью, значит, это вырожденец, мудрец, святой человек, абсолютно физически здоров, ничто ему не нужно, он вырожденец не потому, что у него ничего не работает, а потому что этим он всем наелся, потому что он исполнил, потому что он совершил. Совершил — это значит, он всего напробовался, и это совершено только потому, что это сделано совершенным образом. Если это сделано несовершенным образом, а несовершенным образом — это значит чуть раньше или чуть позже. Обстоятельства не готовы, или, ну, или раньше времени, или когда вот поезд ушел, а ты начинаешь хатку строить, сейчас надо другое строить. А раз оно несовершенно, остается неудовлетворение, я хочу продолжение банкета, а надо что-то другое делать. И тогда в конце получается не вырожденец, это хорошее слово, это святой практически. Потому что вайрагия у него, оно абсолютно такая естественная, его неинтересно, потому что в эти игрушки наигрался и хочет что-то такое. И он вполне освобожден для служения вот этого общества. Служение, мне не нравится это слово. Проще говоря, в нем вырастает талант. Этому таланту, талант — это Бог в человеке, ничего не мешает уже развиваться, не мешает вот эти отвлечения. Талант заполняет его полностью, он становится аватарой Бога. И после этого, это последнее его человеческое воплощение. Но если почему-то несовершенным образом, потому что, ну почему? Давайте прочитаем, вот такого есть, был и умный еврей, которого, кстати, считают предателем. Кого считают предателем среди евреев в Священном Писании?
Иуду этого.
Да нет, подождите. Соломона считают предателем, потому что он взял, переженился в мирных целях со всеми. Ну, сделал такой маленький Советский Союз, да, и на это время царство иудейское ни с кем не воевало. А у них была суперзадача всех уничтожить. Он взял, сорвал им эти планы. И вот этот умный человек практически, да, вот, вот, экклезиаст, то есть у него, я не знаю, это духовное имя экклезиаст или как-то, да? То есть он был хороший вырожденец.
А?
Экклезиаст и Соломон — это один и тот же человек, да, да. Вот. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать. Время насаждать, время вырывать посаженные. Время убивать, время врачевать. Противоположные вещи, да? Одни говорят только вот хорошее, плохое. Нет. Время разрушать, время строить. Время плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать, время разбрасывать камни, время собирать камни и так далее. И так далее, вплоть до того, что там уклоняться от объятий, обнимать, любить и ненавидеть. И даже ненавидеть. В общем, все, что есть, весь этот вот... И нам же говорят, это хорошо, это плохо. Все хорошо, когда оно вовремя, и все плохо, когда оно не вовремя. Вот. И тогда будет, если оно не вовремя, как это, Островский Николай.
Больно за
бесцельно прожитые годы. Потому что дело в чем? Дело в том, что когда у тебя есть цель, а цель дается изнутри, и тогда ты с Богом-то будешь как раз вовремя идти, тогда ты будешь вовремя-то и делать, потому что если нету цели, больно будет, реально больно за бесцельно прожитые годы, потому что, что такое грех, кстати, мимо цели переводится, вся жизнь твоя — грех, и поэтому ничего хорошего тебе не светит. Просто почему? Почему у тебя нет ни цели, ни смысла жизни?
А существует еще концепция, когда у человека нет цели, он дольше живет, потому что там Бог наверху
А вот сейчас... Вот...
Тема не их тема, и не обращайте на него толком внимания.
Спасибо. Я насчет того, кто больше живет, мы сейчас это...
Это гениальнейшее.
Знаете, кто больше живет, тот, кто не торопится. А вы знаете, кто торопится? Торопится тот, кто опоздал. Кто опоздал. Итак, я сейчас просто отвечу на некоторые вопросы, потом мы посмотрим, как можно замедлять время, как надо убыстрять, и надо ли убыстрять, и надо ли замедлять. Или может оно само так будет. Вот, пишет, я так не понял, как его зовут, Али. По поводу непонятности, мне пришлось это, один человек говорит, я ему говорю, вот есть такие, потому что вот антисемитизм, это значит евреи, говорят, антисемитизм это вообще не про евреев. Вот, он говорит, как же он сказал, он сострил, но сказал... Как же он сказал, я разбираюсь только в хороших вещах, а в плохих вещах я не специалист. Я говорю, подожди, ты знаешь, сколько в тебе какой крови вообще? Да? Вот я не знаю, и никто не знает. Я ему перечислял деградацию, и поэтому момент очищения, я, наверное, немножко сегодня зачитаю, момент очищения, ты должен узнать в себе, какие есть у тебя признаки деградации, только тогда ты можешь их, ну, надо знать, ненужный момент, чтобы от него отказаться. А мы можем не замечать, да, даже, да? Вот. И поэтому в этом надо разбираться. Разбираясь в еврействе, как в явлении, ты разбираешься в себе, а не в евреях. Потому что сейчас, ну, кто знает, кто там, да? Все же давно уже перемешалось. Итак. Адам очень странно изготовлен, в отличие от людей. Это цитата из моей прошлой лекции. И он мне, я ему, просто читаешь Библию, вы тут кто-то слышал, что вот были созданы люди, вот, потом Бог отдыхал, а потом создал Адама. А те люди куда пошли? То есть были какие-то первые, им можно было размножаться, они были по образу и подобию, а этот из праха. И вот евреи типа вот оттуда идут. Ну что-то такое какое-то биороботное вот это вот. И мне человек говорит, ну как бы вот этот Али, ведическая история про Адама и Еву, Адама и Евьевате, источник Бхавишья Пурана. Кто-то знает, как веды говорят что-то аналогично Библии про Адама и Еву? Да. Ну кто-то знает, кто-то слышал, нет? Нет? Ну в общем, та история, она ничуть не лучше вот этой... библейская история. То есть она не лучше. Там Адам не такой уж и хороший, такой же самый. Там такая история, что все прекрасно живут, все хорошо, и живут очень давно, и миллионы лет они живут. Но считается, что Маха-Юга это там миллионы этих лет. Вот. И потом наступает деградация, Кали-Юга. И застукали там пятерых царевичей за то, что они там кушали мясо. То есть до этого люди это не, ну, не видовое питание, царевичи. Их застукали за этим делом и под белые ручки депортировали за Гималаи, чтобы они не портили другим настроение. Но поскольку они были царевичи, к ним была свита. Вот. Ну, положено по положению. И поскольку они вот уже себя, так сказать, осквернили, что они не могут так радоваться, как все остальные, за ними увязался некий Адама. Адама. Это викамбара, такое слово есть, это бестелесная концепция тела. То есть человек ходит абсолютно нагишом, как на сам этот Василий Блаженный ходил, причем атлетически сложен, и женщина этим абсолютно не смущал, и сам не смущался. То есть у него не было вот этого вожделения. Этот человек, вот как он вырожденец, он такой святой, у него там ситхи, он по воде, вот такой и так далее. Да. И вот этот вот Адама был, но у этого Адама, у него, Адамы вот этого, у него был такой момент, что сентиментальность это отголосок жестокости.
Мелочность.
Нет, мелочность немножечко не совсем. Сентиментальность, то ой, вот так вот, знаете, самые жестокие люди, которые там в быту чуть не по нему, они там, то есть немножко дегенераты, они, им надо как-то компенсировать вот это вот, ну, самого для себя. И вот они там над котеночком, а других там просто режут. И вот этот Адама немножко был сентиментален, и он пошел, а не надо было идти. Не надо было тебе. Вот у них там по карме все, и он пошел помогать. Его, кстати, ничего никто не просил. Он пошел туда и решил с высоты своего положения, а он гораздо выше по положению, он там, он не просто саньяси, он викамбара. Вот. Он провел там ритуал, собрал всех в кружок, этих грешных царевичей. Проведена была ягья, там какое-то яблочко так прокатилось, собрало все грехи, впитало это яблочко как-то там, чтобы никто к нему не прикоснулся, в такой ларец, такой, не знаю, там антигравитационное поле или как-то. Но был побочный эффект у этого самой ягьи. Из огня вышла такая девушка прекрасной красоты, Евьевати. Я не знаю, как правильно, одни так говорят ударение, другие так. Вот. Ну и куда ее девать? И она такая же викамбара, как вот этот, ну вот на тебе до пары. И вот они ходят практически вот Эдем. Вот. И они друг друга ничего, очень похожая история на Адама и Еву, да? Вот. И вот они там в какой-то там резервации живут, а эти, поскольку у них грехи все собрали, они могут дожить, кстати, их стерилизовали, вот эти, чтобы они не плодили больше греховных этого потомства. Вот. И вдруг в один момент исчезает и Евьевати, и Адама, и вместе с яблоком, как назло. А яблок это же квинтэссенция греха жителей всей земли, ну имеется в виду человеков. Вот. За этим пристально наблюдали такие жители планеты, которых называют, ну у Ревиха это называется там Шамбала, какие-то мудрецы на Мишаране, аналог такой, что они хотели, посмотрели, сказали, да, Кали-Юга, делать нечего, поехали-ка мы отсюда. Пришел человек, говорит, ну слушай, вы сейчас отсюда вот удалитесь, народ будет деградировать очень стремительно, а вдруг кто-то захочет знания, откуда взять некуда. А тут вы, раз, вот так вот. Они говорят, ну ладно. И ушли под Гималаи куда-то. И сейчас считается, что кто-то верит, кто-то не верит, что там живут, не живут такие. Кто-то там, Мулдашев говорит, какие-то такие здоровые люди живут, на нас, на нас не похожие, да. Ну да, да, да. Я не про то говорю, ну понятно, те там в самадхи живут, а так, чтобы вот похожие на нас, контролирующие нас, с хорошей точки зрения, потому что, и это, кстати, вселяет надежду, что какие-то могущественные, потому что вот эти мудрецы, они быстро вычислили, где находятся на территории Ирана, нет, Ирана, да? Турция, Иран, где-то там. А, вот этот вот Эдем вычислили, и их взял там господин Кали, который, ну как, завхоз вот этого конкретного отрезка времени. Они сказали его за шкирку, а ну что ты это вот это тут вытворяешь? А он говорит, извините, вот у меня это санкция, что в этот момент я должен распространить грех, ну потому что а то люди слишком хорошо живут, а так они быстрее будут вариться, сами в себе быстрее соображать начнут, а тут что-то им слишком хорошо. Они сказали, ну, раз есть документ, санкции, что делать, да. Вот. То есть вот такая вот история, и потом от Адама и Евы пошла зараза. Зараза. И вот это называется еврейский вопрос, да. Вот. Ну, а вроде все как бы, и ну, чем оно лучше той библейской истории? Ничем не лучше. И что кто-то скажет, ну, может быть, это байки все, но есть очень много свидетельств таких, ну, например, океан мы знаем только на 4%, представляете? Вот океан мировой, 4% нам известен. Где-то большие горы, там это мы тоже ничего не знаем. Стратосферы мы тоже не очень хорошо знаем. И многие вот альпинисты идут, решают там покорить что-то, раз идут, натыкаются на стену какую-то, невидимую стену, и это какой-то олень или птичка, они как-то замирают, потом раз в себя приходят, ну что-то там, какие-то технологии, понятно. Я не думаю, что это там что-то такое, ну где-то вот вход закрыт просто. Вот. И потом, когда начинают слухи идти, что вот там что-то такое, что пройти нельзя, какая-то пара бесшабашных альпинистов спокойно проходят, фотографируют, ничего такого нету, да? Вот, сразу опровержение. То есть, ну, что-то такое есть, и, в общем, это хорошо. И вот, к вопросу. Адам очень странно изготовлен, в отличие от людей. Ну, ведическая история. Так. Ну, а дальше от Адама пошло какое родословное по Библии там. Авель мясо предложил кому? Богу предложил мясо, да? Кстати, если посмотреть в этой в религии, вообще всего мира, и в частности в еврейской религии, то там никакого многобожия вообще близко даже не пахнет. Там можно, я просто не буду сейчас читать выдержки, если кто-то хочет, может, могу ссылку дать. Там просто говорится, что этот бог Яхве встал среди других множества богов, и каждому богу был там предложен какой-то народ, каждый народ ведется своим богом, ну а Яхве достались евреи. Вот так вот. Это я практически цитирую своими словами то, что в Библии написано. В Библии написано. Вот. То есть там никакого, а потом, там, кстати, по-моему, в единого Бога верил вот этот вот, который Ной, который, ну, всех там спас, а его прям следующее там поколение уже вот этот Яхве и только все, а Яхве один из многих. Один из многих. Только он не центральный такой Бог, которому все подчиняются. То есть, вот, может, кого-то разочарую. Вот. То есть, он не самый главный, даже один среди многих, каждому богу по народу. Вот. И теперь, чтобы уничтожить ненависть и немножко здравый смысл, потому что кричат антисемитизм, а на самом деле это просто здравый смысл и жизненный опыт. Вот так вот, если так по-правильному сказать. Жизненный опыт. Вот пишет, как его, Мухов, фамилия такая интересная. Не услышал, кто ж такой Израиль, в Кабале другая трактовка. То есть вот это вот Авель мясо предложил, Каин убил его, то есть хорошая семейка. И слово Израиль появляется тогда, когда Иаков переводится как лжец. Он боролся там в темноте до рассвета, да? До рассвета, и там было сказано, что вот ты боролся с Богом, теперь человеков побеждать будешь. Побеждать будешь. Вот такая вот. И поэтому теперь, сейчас вы меня потерпите, я быстро, в 5 минут перескажу, кто есть кто. Потому что все воины, все споры из-за неопределенности формулировок. Люди, ну, люди все, в принципе, правы, но просто они за это слово держат в голове одно, другие другое. И поэтому, как вот оно, вот. И вот теперь по теме. Тема бремя. Старение – это естественное вырождение организма. Это естественное вырождение организма. А неестественное вырождение называется, кто-то знает как? Дегенерация. То есть дегенерировать, то есть когда старый человек, это не значит слабый человек. Старый человек не слабый человек, а вот дегенерат слабый человек в каких-то отношениях. Если, итак, вырождение. Если врожденец активен, то его называют мудрец или святой. Он очень востребован, ничем не нуждается, но в нем нуждаются все. Он хранитель рода. Если дегенерат проявляет активность, его называют выродком. Он разрушитель рода. Пассивные дегенераты – это не занятые ничем полезным для общества эгоисты в силу их обеспеченности. Накопление родителей может быть. Вот. И либо полная потеря интереса к любой деятельности. Почему? Ничего не интересно. Вырожденец. Что такое вырожденец? Это ярко проявившийся Бог в человеке, то есть талант. А вот талант выродка заключается в стяжании власти и денег, что, собственно, талантом не является, представляет собой проявление инстинкта самосохранения в социализированном человеческом обществе. Итак, вырожденец – это ярко проявившийся Бог в человеке, то есть талант аватара, исполнение предназначения и, может быть, последнее воплощение в человеческом теле. Вот. А теперь, кто записывает, ему можно даже записать. Это тест, может быть, для всех. Причины гибели мира. Шримад Бхагаватам, 4 песня, 8 глава. О, Видура, я не буду вот эти «О, Видура», я вкратце расскажу тебе о гибели мира. Тот, кто выслушает этот рассказ 3 раза, обретет благочестие, с его души смоется вся грязь совершенных их грехов. Тот, кто изучит, как человек вырождается, он перестанет вырождаться. Вот. Поэтому эта информация, она запрещает ее. Нам говорят, ты же не муха, ты же пчела. Муха наш и на мед, и еще на кое-что садится. А вот пчела ищет только мед. Нет, я должен знать и мед, и кое-что. Хотя бы этим, чтобы кое-чем не стать. Потому что станешь и не заметишь. Потому что мед-то любят все. Но не муха ли ты? Поэтому надо разбираться. Итак, у Брахмы был сын по имени Безверия. Сразу скажу, что 7 пунктов деградации существует. На каком уровне ты находишься, ты можешь соскочить или вниз, или вверх. Подобно тому, когда, как я говорил, тоже 7 уровней есть гнева. Когда человек начинает гневаться, он не сразу закипает. Когда тебя уже несет, это последняя 7-я стадия. Но на 6 стадиях тебе можно выдернуть из этого состояния. Последняя, это уже неуправляемая. Так и здесь. И здесь последняя называется смерть. Итак, у Брахмы был сын по имени Безверия, его жену звали Ложь. От их союза родилось 2 демона, которых звали Лицемерие и Обман. Ну, я не буду вот эту вот историю. Факт то, что это родственные браки в одном клане, брат на сестре женится и вырождается. То есть клан, который сам на себя замкнут, семья, которая сама на себя замкнута, ничего полезного не делает вокруг, вырождается. Потом начинается развод или они там убивают друг друга. Говорится, что дом, в котором там нет гостей, похож на змеиное вот это вот. И поэтому, чтобы они не расстались, Бог делает так, чтобы они между собой погрызлись, потому что или внешний враг, потому что внешний враг объединяет. И тогда они живут не потому, что для кого-то, а они дружат против кого-то, это тоже объединяет. Ну вот это...
Хорошо, если понравились избежать, а если еще мутантов понаделали?
Да, к мутантам мы еще перейдем. Мутанты называются...
Родственников себе понаделали.
Да-да-да. Итак, смотрите, с чего начинается? Вот у меня все хорошо. Начинается с того, что безверие и ложь. Пара мужская и женская. Ну, понятно, что где женское, где мужское. Ложь женская, безверие мужское. Женщина начинает лгать и недорого возьмет, и ей это легче. А мужчина, он как-то слово, он недоверчиво возникает. Недоверчиво, да, он такой воин, он немножко так ежик становится. Дальше, я не буду говорить, где женское, где мужское, сами догадаетесь. Лицемерие и обман. Если эта стадия пройденная, если я разуверился в том-то, я думаю, тут нормальные люди. То есть человек немножко потерял вот это детское восприятие, и начинает, это же его опыт был. Вот. Он видел, там врут, он этим не доверяет, значит. Что с ним происходит? Сразу же лицемерие и обман. Он сам начинает врать и лицемерить. И он говорит, это же оправданно. Ну, в такой ситуации, как, почему так не делать? Следующее. Если он закрепился на этом уровне, 3-й уровень – жадность и лукавство. Жадность и лукавство. С волками жить по-волчьи начинается, значит, он начинает лукавить и жадный. Кстати, человек, который хочет, забегая вперед, хочет догнать время или подстегнуть время, потому что, что такое подстегнуть время? Он хочет практически из будущего перетянуть что-то в настоящее. И это есть жадность. В результате этого, что получается? Он будущее потянуть не может. Он сам идет туда, но лишается настоящего, а вся сила находится в настоящем. И у него время убыстряется. У него проходит... События совершенно незначительны, они не имеют никакого продолжения, они не имеют никакого плода. Он оглядывается, вспоминать нечего, и он захекался, дальше некуда. Он очень устает и совершенно бесплодно. Вот что такое жадность. Это я просто выгодно продаю, чтобы вы посмотрели, что это не просто жадность. Вот жадный человек, он ко времени относится, хочет все успеть. И это успеть, и это, и в результате ничего не получается.
А как же Паша Лазаренко? Ты сделал из нашего будущего почти миллиард. Отсиделся в золотой клетке. Сейчас купил домик хороший на побережье океана. Никуда не торопится. Счастлив вот так вот. До шестого колена.
Нет. У них счастье заключается в другом. Их счастье заключается в несчастье других. Потому что есть демонические натуры, то есть есть дегенераты. У дегенератов есть тоже счастье. У них конкретно, вот везде же там пишется, что вот Святой Дух, там вот так вот, преступление против него, там не на Бога можно хулить, а вот на Святой Дух не надо хулить. Вот у них Святой Дух оставляет, или как ведическая традиция говорит, что у всех есть параматма, душа атма, а парам атма, парам над. Это Бог, это большая душа. Даны даже их размеры. Десятитысячные кончики волоса это душа, сверхдуша, вот такая вот примерно. Вот у меня вот такой Бог, вот такой вот. Вот отсюда до сюда. Такая дуга горит, да, у всех написано 20 сантиметров у человека.
Бабушка говорит, душу прикрой, холодно.
Да, может замерзнуть. Вот. Так, на чем я это остановился? Так вот, длительное игнорирование, это между большим и кончиком безымянного. Вот это, не мизинца, а безымянного, вот такой вот, при растопыренной ладони. Вот это указывается, Бог в сердце, песня вторая, глава вторая, так и называется. И там в одной из текстов прямо размер указан. Ну, правда, в других источниках говорится, что он это фаланга большого пальца, вот такой маленький. Но меня устраивает, например, вот такой вот, как-то крупнее, да?
Лучше. Мне кажется, такие аллегории, чтобы материалисты могли как-то воспринимать.
Не знаю. Не, у меня есть куча доказательств, что это действительно так, но я не буду на них останавливаться. Потому что и дело в том, что этими размерами раньше пользовались в приборах. Например, потому что каждый прибор под человека, под конкретного был сделан. Ну, например, вот кто-то пользовался нунчаками когда-то, да? Вот, вижу, да? Нунчаки, это вот две палки. Вот тут 10 сантиметров, то вот эта палка должна быть от вот этой косточки до локтя. То есть она должна быть продолжение твоего тела. Вот, и, ну и так далее. Ну, одежка должна быть в пору, это ж понятно. Башмаки не должны жать и хлябать. И вот эти все приборы тоже под человека, должно под его рост, под его параметры. Вот. Ну и Бог тоже, понимаете. Вот. Ну тем более. Но дело в том, что если ты долго его игнорируешь, ну если ты будешь долго игнорировать, я не знаю, какую-то свою мышцу, например, вот принципиально не буду работать, да, вот. Она что тебе усохнет? Вы думаете с Богом по-другому? Ну не то, что он усохнет, он скажет, ну я тут не востребован, до свидания. И святое место пусто не бывает. И вот это тогда сатанисты, то есть дегенераты. У них совершенно другие вкусы, непонятные нам. Мы не можем их понять, у нас кровь в жилах, а им хорошо. Вот. И они не могут понять нас. И поэтому мы их за людей не считаем, они нас за людей не считают. Это два финала. Два финала таких. Итак, это мы про жадность, да? То есть жадность и лукавость рядом идут. Третий уровень. Четвертый уровень. Гнев и злость. О, если ты уже начинаешь психовать и злиться, значит у тебя уже и жадность, и лукавость, и лицемерие, и обман, и врешь ты уже, и не надо говорить, что ты там в кого-то веришь. Понимаете? Вот. Дальше. Калия и сестра после калия и злая речь. Ну, калия это вообще... Ну, некая социализация нашего времени. Вот Господь Кали. Ты начинаешь вписываться и говоришь, ну, так и есть. Хотя наши законы нам, ну, такое диктуют. Они нас, в принципе, расчеловечивают. Расчеловечивают. Вот. И злая речь. И твоя речь недобра. То есть от нее... Дальше что? Шестая. Кто-то вообще это изучал вопрос? Что дальше? Дальше идет смерть и страх. Я начинаю бояться. Представляете, если я начинаю что-то побаиваться, то есть я это все прошел. А знаете, что я почему начинаю бояться? Говорится, что от лица Бога бежит сам страх. А если у меня есть страх, значит, я уже отвернулся от Бога. То есть, смотрите, даже я гневаюсь, даже злюсь, даже речь злая, Бога еще нет. Но появился страх, приехали. Что означает страх? Это дыхание дьявола, дыхание сатаны. И все, что я делаю, очень правильно. Это я просто с ним играю в шахматы, по его правилам. И любой мой ход неверен. Все буду делать правильно, из-за страха, из-за какой-то манипуляции, как бы что ни вышло. То есть это не должно быть мотивацией ни к какому поступку. Да. То есть первое, если у тебя страх, первое, ты должен уничтожить страх, а потом начинать думать и что-то делать. Без паники, без паники.
Смерти боится тот, кто боится
жизни. Да, если ты сделаешь... И что надо сделать, если ты боишься, кто-то знает? Такой простой вопрос, стоит в тупик, да?
Выйти на улицу, по первому попавшемуся, дать зубы.
И все пройдет. Нет, не пройдет. Это путь к сатанизму. Ты чем больше будешь давать зубы, тем у тебя будет накапливаться кармическое, там просто будет записано. И чем больше тебе боли должны будут дать в обратку, тем больше ты будешь страх испытывать. Ты будешь утверждаться, но все время и ну, самые сюрик-юрики там у него, и там колючая проволока, потоком, они боятся вообще больше всех. В общем, а что, вы не знаете этот вопрос?
Нет, ну бойцы, они же преимущественно страшные люди, потому что они прекрасно себе представляют, что...
Но меня побили, а я страху не испытал. И, знаете, одного бьют, а он говорит, ну подождите, я выживу, я всех по одному переловлю. Вот у него опыт такой появляется. А другой, ну понимаете, есть переломный момент. Переломный момент, когда ключевая какая-то ситуация травмирующая, и один из нее выходит вверх, другой вниз. Вот, и поэтому не за каждого битого дают двух небитых. А есть просто человек, ломает бывает. И казалось бы, вот, страх и смерть, что может быть больше? Но есть седьмая стадия. Хуже. Окончательная стадия, которая называется сильная боль и ад. Поскольку смерти нет, ты умираешь для этого мира, и потом просто одни мучения, ад. То есть ты ничего не можешь делать. Ну что такое ад? Ну, как его описывают? Вот тебя заковали, поджаривают, ты в плену, у тебя твоя воля вообще, кому она нужна, она не востребована, тебе больно, и ты ничего не можешь сделать, обстоятельства. Вот. И что тогда, для чего это вообще делается, сильная боль и ад? Потому что молиться начнет человек, потому что молиться-то можно всегда. И вот когда человек, когда вот только страх возникает, надо молиться и отмолить этот страх. Боже, помоги! Куда это я тут заблудился вообще? Вот. И когда почувствуешь, что страх исчезает, вот, вернулось какое-то здравомыслие, вот, ты можешь его и услышать. А так, со страху ты слышишь только, в общем-то, дьявола, который себя... Итак, вот эти пары, безверие и ложь, лицемерие, обман, жадность и лукавство, они не только женские и мужские, в общем, такое, у неевреев, родственные, я эту информацию еще не говорил, у неевреев, родственные браки дают внешнюю деградацию. Ну, он просто урод или что-то там вот у него там с телом. А у евреев родственные браки, вот такой интересный народ, дают внутреннюю деградацию. То есть он остается внешне приличный парень или девушка, но внутри... У него вот это вот есть. У неевреев внешняя деградация, внешняя, помогает сохранять внутреннюю, ну, гармонию, да. Вот. И вот каждая из перечисленных пар указывает на уровень деградации. Вот это, кстати, очень важная информация. Вот запишите Шримад Бхагаватам 4.8, ну там вот это все. Потому что после лекции вы обязательно побежите искать. На вот этом тексте я очень много буду говорить. Каждый из перечисленных пар во-первых, указывает на уровень деградации, а во-вторых, состоит каждый из пар из представителя сатаны и представителя антихриста. Кто такой антихрист? Антихрист — это иудей, не еврей, а иудей. Ну, Христа распяли, да? То есть представитель антихриста — это у кого внутренняя деградация. А дегенерат, то есть это представитель сатаны, у него внешняя деградация. И вот когда они вместе, а тут вот эти все пары, они вместе. Вот тогда рождается полукровка. Он и не еврей, он и деградант. Не деградант. Он рождается такой ничего себе парень, но вот от них все зло. И поэтому Бердяев сказал, это было, что князь мира сего, царство князя мира сего зиждется на союзе сатаны и антихриста. Вот здесь вот. И эти люди неизбежно притягиваются друг к другу. Ни сами евреи ничего не могут делать, ни деграданты ничего не могут делать, а их именно потомство. Их именно потомство. И поэтому сейчас вот такое вот времечко интересное. Сейчас делается все, чтобы из неевреев получались деграданты. Ну как сделать из нееврея деграданта? Ну спился человек, ну наркотики. Ну завакцинировали его с детства, да, и он уже немножко даун. Вот, а это значит деградант. А евреев, из каждого еврея надо сделать иудея. Из каждого еврея делают представителя антихриста, а из каждого нееврея делают представителя сатаны. Сейчас. Как можно противостоять? Да можно, легко, легко. И я буду примеры называть.
Вот. Нормальный мужик оказался, пьет больше, чем я.
Мы не знаем, сколько в нем белой крови, чистой, белой крови. Потому что евреи, это, ну, это они там свою там касту там соблюдают. И еще такая информация, вы слышали, что вот одно время, ой, инопланетяне, потом раз и заглохло все. Так вот эти инопланетяне, когда были, там много про них чего, там, они вот и такие книги появились, и такого роста. Но самое интересное, они похищают людей из одних и тех же кланов. Вот у этой семьи 100 лет назад, 300 лет назад похищали, сейчас похищают. Они как вот, ну, что-то там делают такое, что-то такое делают нечеловеческое, культивируют. И это все вот эти кланы, которые, как вот, ну, банкиры там и все такое, да. И они все, не просто они вот богатые евреи такие, нет, они обязательно масоны. И, например, информация такая, которая, вот, ну, только я не знаю, ленивый, может, не знает, ты масоном выше 33 градуса не станешь, если ты, ну, не экстрасенс, а не, ты не контактер с инфернальным миром. То есть тебе диктуют конкретно, диктуют. И вот дьявол или там сатана, как удобно, кто как называет, это, во-первых, это эгрегор, который вот множество станистов совершают вот над детьми, сами они вот это, одни и те же ритуалы по всему миру, типовые. И с другой стороны, это тоже какая-то личность, но эта личность ничего к человеческому, ну, не имеет. Оно и то одновременно. Одной. И вот это вот, когда говорят глобальный предиктор, это вот там какие-то Рокфеллеры. Не, Рокфеллеры — это их просто так менеджеры. Это вообще не самые богатые люди, не Рокфеллеры. Не... Да, ну мы не будем. Давайте мы будем делать то, что мы сможем делать. Что мы сможем делать. Итак, чтобы мы с темы не сошли. Каждая из перечисленных семи пар, во-первых, указывает на уровень деградации, во-вторых, состоит, первое, из представителя сатаны, дегенерата, и представителя антихриста, иудея. Причем скрытые, тайные, внутренние, непроявленные качества носят представители антихриста, внутренние, их не видно, а явные, внешние, проявленно дегенеративные носят представители сатаны. Сатаны. Вот, например, вот, ну, из каждого гоя-дегенерата представители сатаны будут делать, А евреям талмудическое образование. То есть с детства обучают их вот так вот. Но гоям не только там вакцинации, наркомания, развращение с детского сада, уничтожение образования. Вот, например, есть такая Ольга Четверякова, наверное, знаете, да, такую? Ольга Четверякова. У ней целая там лекция, говорится, что новое просвещение будет основано на оккультных практиках. Вот даже вот не евреев, а оккультные практики. То есть мы будем совершать какие-то жертвоприношения и будем думать, что мы просто празднуем. На самом деле мы работаем опять на тот же эгрегор. Например, празднование 8 марта. Это просто вот мы празднуем эту эсфирь, это самый такой веселый праздник евреев. Они в этот момент очень много там убили людей. Праздник там 23 февраля. Мы думаем, что это праздник там, это, он никакого отношения вообще к советской и там, к российской Красной армии не имеет, он даже близко нет, но зато очень имеет хорошее отношение к конкретному иудейскому празднику. И там, там день, один вот этот раввин сказал: я очень рад, что все христиане, там, православные, католические, празднуют чисто иудейский наш праздник, День всех святых. Это чисто сатанинский праздник, и все празднуют, и там тыквы на голову, думают они что-то там такое. И таких праздников много. И вот что-то хотели.
Про Пасху. Вот я заметил, что Песах, или Песах, да, еврейский, он в этом году был с 31 марта по 7 апреля. А 8 апреля Пасха православная, так называемая, была. Так вот это вот, может быть, не Пасху праздновали, а именно воскресенье. Просто путать.
Нет. Я вам даже скажу. Не хотел я Пасху трогать, чтобы не путь, не это... настроение не портить. Сейчас, если у меня ссылка тут записана, чтобы вы это проверили.
Праздновать Пасху или праздновать воскресение Иисуса Христа? Это же разные вещи.
Глава 13, 43 стих. Это исход. И глава 12, почитайте. Там, знаете, написано, что Пасха — это праздник жертвоприношения, без кровушка они ни раз не обходятся. И праздновать и кушать ту Пасху могут только обрезанные евреи. И даже рабы обрезанные, а не обрезанные вообще не могут. Так что успокойтесь, что с Пасхой. И Пасха — это, кто-то говорит, о, это там Шивалингам и все такое, там с Индии. Ну, это просто уже притянули. Ну, что называется Пасха.
Так, я хочу сказать,
это ни к урожаю, ни к плодородию не имеет отношения. Это жертва, конкретное жертвоприношение.
Да, у нас же празднуют воскресенье Иисуса Христа, но называют почему-то это Пасхой. Хотя Пасха, вот неделю еврейская как бы Пасха прошла, и на следующий день вот получается воскресенье. Так празднуют воскресенье или празднуют Пасху? Или это подмена понятий?
Подмена понятий определенная. Например, вот как есть Родина и Отчизна. Какая, вы думаете, разница? Вот почему День защитника Отечества? Это ж вот недавно стало. Вы думаете, Родину взяли вот так вот, отменили просто так, что ли? Отечество не надо защищать, батя сам за себя заступится, а вот Родину защищать, а у какого народа Родины нету? Израиль — это так, игрушечное государство, и оно вообще не там, где были, это, ну, и он не там, понимаете, не там. Настоящий Иерусалим, мы все знаем, что это Стамбул, все это давно знают уже, вот. А то просто, ну, подделка такая. Как, собственно, с Вриндаванами, со всеми другими вот этими вещами. Понятно, кто этим занимается. Итак.
Как автономная еврейская республика, социалистическая державная.
Товарищ Сталин. Вы мне не даете двигаться во времени. Время сколько?
Там вообще ни одного никогда. Я там говорю. Честное слово, отвечаю. Ни одного еврея нет.
Я не могу. Смотрите, дело не в евреях. Просто есть, знаете, вот есть болезнь, ТИФ, например. Кто-то больше болен, кто-то меньше. Во всех это вот, например, палочки туберкулеза есть во всех. Но кто-то болеет чахоткой, кто-то не болеет. Но они есть во всех. Потому что эти же палочки туберкулеза несут очень полезную роль. И без них мы жить, в общем-то, не можем. Или как палочки там, это, столбняка, например. Вы знаете, для чего столбняк нужен? Прививки от него еще додумали сделать. Когда вот открытая рана, они просто живут все нормально. С кровью все это вымыло, я опять чистый. Но если рана закрытая, и кровь не может оттуда, вот так вот, и я могу погибнуть, вступают доблестные войска этой столбняка. Они туда приходят, и у меня получаются судороги, и вот это через лимфу все выкидывается потом. Оно очень нужно. И потом человек вот так вот, он начинает такие делать движения, сам не понимает почему, и это его спасает. А тут как бы столбняком не заболеть. Вот так же и я говорю, вот эти вот качества, которые как бы плохие, они в какой-то доле нужны, в какой-то доле надо разгневаться, психануть, потому что ну, по-другому там не рубанешь. Понимаете? Но когда они начинают быть на первом плане гипертрофированы, это знаете как, то есть надо что-то, вот время собирать камни, время разбрасывать, время любить, время ненавидеть, время что-то надо отсекать. Например, вот, ну, это вот это еврейство мировое и вообще как вот это знаете, вот есть большая квартира, есть маленький унитаз, потому что ну куда-то надо вот это относить, то, что вот уже не надо. Вот. И вот, вот этот сатанизм должен занимать вот такое место. Но если вся квартира унитаз, это уже плохо, да, и мы сидим в этом, вот, нюхаем. Ну, кому-то нравится, ну, потому что вот у них считается самое главное. Нет, наверное, не самое главное. Ну ладно. Итак, давайте не отвлекаться. Мы же хотим это самое быть красивыми вырожденцами, то есть святыми, да? Сколько раз тут говорили, где предназначение, где талант, где Бог, где вот эта сила, победа, нравственная высота. Ты должен стать вырожденцем, дорогой. Такая вайраги, тебе ничего не надо, ты ом пурнам. Вот. А тут уже вырос, а...
А этот термин Климов внес?
Вырожденец? Не, он его, ну, украл, сказать, нет. Ну да, вырожденец, ну это медицинский термин, просто медицинский термин. Он ничего не придумал, никаких новых слов. Новые слова придумывали какие-то, вот, ну, кварки придумал на слово вот такое, новодело, да. А это слово, да, было, он просто его правильно использовал. Итак, значит, что с нами делают? Одним талмудическое образование, другим вакцинация, наркомания, развращение детского сада, уничтожение образования, экономический террор. И все это уже давно, многократно и открыто озвучилось ведущими сатанистами, например, такими как Маргарет Тэтчер, Шнирсон, Ален Даллес. Открыто совершенно, открыто. А мы тут сидим и думаем, может они погорячились. Так они занимают ведущие посты, им подчиняются многие люди, которые выполняют эту программу. Так а у нас будет какая-то программа или как? Вот. Вот, собственно, формула дьявола. Я еще повторю. Ее хорошо озвучил Бердяев, запрещенный в СССР за антисоветчину и восхваляемый Западом. Ни дегенерат, ни антихрист не может разрушить мир. Но их потомство может. И Бердяев совершенно открыто, многократно говорил, царство князя мира сего, то есть сегодняшний царствующий сатанизм в мире, держится на союзе сатаны и антихриста. И о роковой роли полуевреев рассказывает в свое время Солженицын. Браки евреев и дегенератов. Их отпрыски строит царство князя мира сего. И, кстати, по еврейской версии, антихрист, который возглавит этот мир, будет рожден от еврейки и нееврея. Вот, так что это.
За что его войной не
возлюбил? Итак, смотрите. Мы сегодня о хорошем. Я еще раз это повторил, чтобы вы все понимали, что страшно, что не страшно. Страшно... Мы должны стать недосягаемы для этой системы. Для этого нам просто надо перестать дегенерацию становить. То есть вырожденец, у него все сохраняется. И он становится могущественным. У него естественное состояние – это радость от своего могущества. Ну, а у этих там боль, ад и все дела. То есть немогущество. И поэтому им было предложено, как один... Иудей, который называется Бхакти Вигьяна Госвами, он записал место могущества, ты попадаешь в сферу, дарующую наслаждение. То есть чисто из духовного он превратил в материальное. И вся Бхагавадгита у него все на этот манер. Ну, то же самое я могу сказать и о Библии. Есть хорошие переводы, есть плохие. Все они подвержены... Итак, хочу, чтобы вы запомнили хорошее. Хорошее, я ему, наверное, еще раз скажу пару раз. Вырожденец – это ярко проявившийся Бог в человеке. То есть талант, аватара, исполнение предназначения, а может быть последнее воплощение в человеческом теле. И вот мне письмо по этому поводу. А вот это талант, аватар это проявление Бога. Практически. Я, вот аватара, проявление Бога. Талант, Бог в человеке. У тебя есть талант? И тогда к тебе реально и говорят, вот там в сантехнике так от Бога, кто-то от Бога, да? Вот. В общем, калибр не имеет значения. Я бы хотел задать вопрос Виктору Савельеву в лекции «Исполнение желаний». Виктор сказал, что человеком управляет Святой Дух. Если он отклонится от цели, идет депрессия и даже парализует. Я согласен отчасти, но меня интересует вопрос, поясню на своем примере. В юношеском возрасте мои приоритеты составлял социум и эго. Эгоизм чистейший, но через короткое время, в отличие от кругов общения, начались очень сильные изменения. Я нашел объяснение этому через мистиков, что моя душа очень стара. Ну, душа не стареет, но время орбиты жизни подошло к концу. Время орбиты жизни уже определено при рождении. При рождении. Вопрос, ты проживешь это прекрасно или ужасно? Причем ты пройдешь по одному и тому же пути. По тому же пути. И вот вопрос. И поэтому мои изменения столь стремительные. Вопрос. Я правильно понимаю, что Святой Дух может управлять через душу человеком? Чем душа старше, тем легче ему это делать. Соответственно, чем младше душа, тем дух имеет меньшее значение. Как раз наоборот. Посмотрите на ребенка, он весь Святой Дух. И на склеротика, маразматика. Сколько там этого Святого Духа осталось, да? Все наоборот. И еще, и поэтому будьте как дети. И поэтому вы рожденец. Он должен быть как ребенок, не то, что там у него там это течет вот так вот, там, да, неконтролируемое там мочеиспускание, нет, не в этом смысле. А он вот такой вот. Знаете, почему вот он как ребенок? Он не боится, но ребенок не боится, потому что папа с мамой защищает, он еще не знает опасности этого мира, а он не боится потому, что, значит, он под огромной защитой. И эта защита, если ты миссию уже какую-то делаешь, ты просто под защитой. Тебя стрелять будут, не попадут. Миссия. И поэтому он не боится, и как ребенок, и всем доверяет. И рядом с ним, вот с таким человеком, другие тоже перестают бояться на время. И все их болячки вот так просто отходят. Еще под вопрос. Святой Дух не имел на меня такого влияния в молодости. Но с возрастом все меняется. Можно ли утверждать, что влияние души на человека меняется с возрастом и достигает своего апогея в 30-33 года? Ну, какой апогей? Просто переломное время распятия, как вот я для этого специально принес. У меня дома много всяких там этих. Я по молодости баловался, рисовал. Вот, плакатиков. И вот один из плакатиков, график жизни Иисуса Христа. Вот, где-то, не здесь, вот тут, о, вот здесь вот, видно, да? Вот. Я просто взял и 12-летний цикл наложил, но на 7-летний цикл, 12-летний. Ну вот, красный это 7-летний, а синий 12-летний. Вот, значит, вот это плюс это, оно как бы уничтожается, почти ноль получается, да? Ну, понятно, я тут красивую синусоиду, это на самом деле не вот такая бензопила, а тут все должно быть вот так вот гладко. Ну, просто я не стал тратить на это время. Так вот, вот здесь мы наблюдаем пик дальше некуда, самый низ. Знаете, эта точка чему соответствует? 33 года. 3 месяца и 3 дня. Я посчитал совершенно точно. И вот я тут крестик нарисовал. Распяли. Так вот это переломный момент не то, что там 42 года, говорят, там 7-летние циклы. Тут конкретно. Вот такие вот наложения. Потому что в нас не только биоритм 7-летний идет. У нас еще 12-летний. У нас еще интеллект там 30... 33 дня, если вот, знаете, биоритм, кто-то в курсе, да? Вот я для сравнения вот биоритмы тут посчитал. Японцы давно это дело просекли, у каждого часы с тремя стрелочками. И каждый, и на стрелке видно, какое мое физическое состояние, эмоциональное, интеллектуальное. И двух рабочих в жизнь не поставят рядом, если у них эти стрелки идут одинаково. Потому что у меня на минусе и у него на минусе 100% поскандалил. А если у меня на минусе, а у него, то есть я отстаюсь там, ну, на четверть фазы, самое лучшее, не на половину, а на четверть. Значит, у меня на минусе, у него на, у меня вытянет. Потом у него, и, кстати, семейные парни то же самое. То же самое. Когда раз, вот, если они полностью совпадают, то у них такая эйфория, а, все, просто воплощение Бога нашел. Проходит ровно. Биоритм у них у обоих на нуле, и тут эта пушинка упадет на стол, и тут все драка. И это будет периодически с биоритмом, и все глубже, 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 все, и нету. И поэтому, смотрите, что такое любовь, а что такое вот этот гомосексуализм. Гомосексуализм ищет такое же. Такое же, потому что не способен подделываться по-другому, на сострадание. И он только раз-раз, ой, хорошо, потом хлоп, и нету. А любовь, это когда притягивается не одинаковые, а вообще разные. Как мужчина и женщина, они не похожи друг на друга вообще. Плюс-минус притягивается. Вот там вот энергетика. Там энергетика, это настоящая любовь. Потому что любовь, я люблю не похожих на меня. Ну, Бог так, извините, сделал, никто ни на кого вообще не похож. А так я буду по своему образу и подобию. Это онкологическая опухоль просто будет. Вечное одиночество. Ну, буду пробовать, как что-то там сделать. Итак. И вот сатанизм, это оно есть такое. Так. То есть это переломное время распятия. И вот я в связи с этим, то есть всему свое время. Даже Иисус Христос, который там в Парижском Пуране, там везде, 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 не только в Библии, в этих, и вот он, ну уж, ну Сын-то Божий, ему там до какого там места вот эти графики-то, он тоже уже не графика явился, нет. Он явился точно по графику. И там, где вот, вот эти остальные пики, это тоже по Библии, вот я смотрел, тут он там в церкви остался, проповедовал там. То есть вот эти вот пики, это тоже какие-то, ну, серьезные точки, которые в Библии отмечены. Всему свое время.
А скрытые его годы там что-то указано?
Скрытые годы. Да они давно никуда не скрытые. 6 лет проповедовал в Индии, 6 лет в Непале, а это вообще-то его третий раунд был. И его удачно там распяли. На самом деле его не распяли. И знают, где его там могила. Турки знают прекрасно. Ну вот Иса, да вот он тут вот лежит, до 100 лет прожил, ничего, он вообще не умирал. То есть это другая версия. Я не буду на ней останавливаться. Вот, немножко, ну, нам же главное не как оно вот было, нам же интересно, как оно было, земля плоская или круглая. А важно, ну, то, что вот он сказал. Применяешь, подходит, ну, что-то еще надо. Ну, хочешь там быть там этим биографом. Ну, вот я попробовал. Ну, что мне это дало? Мне это дало, что каждый человек проходит путь Иисуса Христа. Он сказал, я есть путь и истина. Вот, пожалуйста, математика говорит, да, путь и истина. И никуда ты с этого не спрыгнешь. И каждому свое время. Вот. И вот немножко новостей. Как идут дела? А как идут дела? Кто делает вовремя, у того идут дела. Кто делает не вовремя, плохие дела. Плохие дела, это значит не идут дела. Вот у этого там, вот с Кемерово, вот он немножко раньше. Ну понятно, ну винить нельзя. Человеку стало плохо, он там выступил, и потом кончилось тем, что вот он, его сломали. Вот. А если кто-то сомневается, я к тому сказал, что кто ругает евреев, это плохо, он работает на сатанизм, и я там свидетельство говорил, что они хотят, чтобы их ругали, потому что у них другого топлива нет. Если их забудут, ну, плюнут на них, то как-то они как-то евреи зачахнут, а их надо встряхнуть, чтобы они делали какую-то задачу. Ну и им тоже вкручивают задачу, но для этого нужен антисемитизм.
Да, и без антисемитизма они не могут на таком высоких постах быть.
Да, 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 это да, да. Без этого их это подогревает идея, да.
Это же вот. Они его и придумали, антисемитизм.
Да, не они придумали. Антисемитизм придумали не евреи. Вот. Ну и чтобы его не расслаблят. И чтобы не расслаблялись, вот я прочитаю это под лекцией «Грибная генетика». Оставил человек комментарий и его зачитаю. Он просто говорит, что вот везде, везде это пишут. Вот, ну просто не, ну просто зачитаю. Гавриил Белостоцкий родился. Гавриил Белостоцкий. Это святой, вы в курсе? Это маленький, маленький, совершеннолетие не достигший. Белостоцкий родился 22 марта 1684 года в деревне Зверки Белостоцкого уезда, Гродненской губернии, в семье благочестивых крестьян Петра и Анастасии. Рос кротким, незлобливым, заметна в нем была склонность к созерцательному уединению. В 1690 году, 11 апреля, мать шестилетнего Гавриила пронесла мужу обед в поле. Вскоре приближался праздник Святой Пасхи. В это время, кстати, артист, который играл «Храброе сердце», как его?
Мел Гибсон.
Мел Гибсон, да, вот тут на такие такие. Мел Гибсон, он говорит, весь Голливуд на Пасху кушает вовсе не индейку. Нет, маленьких ребятишек они кушают, да.
Вообще-то
мацу... Не, ну это маца, это другое, да. И кстати, это подтверждает другой артист, Джим Керри. Джим Керри говорит, там они с детьми вот просто вот так вот, это для них валюта вообще. Там ужас, что там читаешь, вот. То есть я, ну, им можно верить. Вообще молодцы ребята. Зря Америку ругают, потому что я считаю, что в Америке делается, у нас так не делается. Они, видно, их достали все-таки, эти сатанисты. Они сейчас, там Америка разделилась уже на две части.
Они создали евреи. Первые миллионеры, продюсеры, были евреи. И до сих пор владельцы самые богатые.
Давайте начнем с того, что евреев создали не евреи. Не евреи. И не люди вообще. То есть, я же говорил. Вот. В это время в дом забрался арендатор еврей, приласкал дитя и тайно увез его в Белосток, где младенца предали мучениям, распяли, прокололи бока, постепенно спуская кровь. На девятый день ребенок скончался, 9 дней он жил. Его бросили в поле у опушки леса близ деревни Зверки. Голодные собаки, нашедшие тело, не только не растерзали его, но охраняли даже от хищных птиц. На доносившийся лай собаки пришли. Собак пришли, жители деревни нашли тело мученика, признали, что младенец погиб в результате ритуального убийства. Тело замученного Гавриила при большом стечении народа, глубоко взволнованно подобным зверством, предано земле близ храма. Через 30 лет после погребения мощи святого Гавриила остались нетленными. В 1746 году храм, в котором был погребен младенец, сгорел, но святые мощи уцелели. Частично обгорела ручка. Младенец сгорел, но святые мощи уцелели. Частично обгорела ручка. Но когда святые мощи были перенесены в монастырь, ручка чудесно зажила и вновь покрылась кожей. Святой Гавриил считается целителем детей. Святые мощи его несколько раз меняли место своего погребения. В 1944 по 1992 они хранились в Гродненском Покровской церкви, оттуда торжественно были перенесены в Свято-Никольский собор города Белостока. По поверью ходящему между христианами и подверженному многократными случаями, иудейские секты нуждаются для приготовления опресноков в крови невинных христианских детей. С этой целью заранее намечается жертва, обыкновенно ребенок из бедной семьи. Его заманивают к себе, держа стоя, заткнув рот острыми инструментами, колят его так, чтобы из жил его вытекла вся кровь. Потом обескровленного убивают и бросают непогребенным. В 1820 году, кстати, в последнее время очень много таких находят тел. То есть крови ни капли. Вот. То есть это не дела давно минувших дней. На территории России, например, мученик, на Украине тоже. Голову подрезали, и крови в телах нет. Ну как это? Ну ладно, голову подрезали. Может, они так хотели, но почему крови нету? Потом его бескровно убивают. Мученик младенец Гавриил был причислен к лику святых Российской Православной Церкви. Это для чего читаю? Потому что есть молитва этому святому, и там просто описывается, что иудеи, не евреи, а иудеи, это странные люди. Это странные люди. Даже в Ватикане, когда там что-то во славу там это все кланяются, и там даже написано подлые, в молитве были такие слова, подлые евреи, и в этот момент все не кланяются. Там вот этим слава, подлым евреям и все не кланяются вот даже. Но сейчас вот это уже ушло. И сейчас говорят, что этого нет. Ну как же этого нет, когда этого становится больше? Раньше они просто не имели таких возможностей. Сейчас это становится больше. И как и шило, в общем, в мешке не утаишь. Поэтому я прочитаю эту молитву. Это молитва, которой тропарь, глаз пятый. Святый младенче Гавриила, ты за прободенного нас ради от иудеи лютая, от онехоже в ребра прободен был и есть и за истощившегося кровь свою за нас, все тело твое за истощение крови в лютой язве предал еси, ныне же во славе вечной с ним вселился еси. Ты помяни нас, молим сде чтущихся память твою, прося нам здравия телесе и спасения душам нашим. Кондак, глаз шестой. Отечестве твое зверки бысть, мученичесче родителей лишен еси, также вся по ряду лютое претерпев, в Отечество Небесное переселился еси. Восхищай и нас, сде от всяких напастей и скорбей. Умоли, молим тебя, улучи вечное наследие твое.
А?
Не, ну это старославянский. Старославянский. То есть вот, вот такие вот новости. Это просто, чтобы ну, мы понимали, что это, ну, я больше мерзости читать не буду. Ну, есть одна мерзость еще, я вам ее зачитаю. Ну, вот уже не такая страшная, а вот именно мерзость. Это не мерзость, я прочитаю, это ужас. А есть мерзость, которая просто противная. Ну, например, вот мерзкая новость. РЦП, все понимают, что такое РЦП, да? Русская. РПЦ. РПЦ. РЦ.
Ну, все поняли.
Ну да, все поняли, да.
РЦ, короче.
С, РЦ, да. Слияние с банковской системой, да? Иисус гонял. Слияние с банковской системой. Герман Греф объединяется с Гундяевым. Вот эта парочка, да? Ну, они, конечно, не бедные люди. У Гундяева там и самолет, две яхты, ювелирный бизнес, кстати, налогом необлагаемый. Вот такой вот саньяси такой у нас сам. Да, 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 все знают. Значит, вот, и просто, если я не буду это говорить, приезжают эти банкиры, вот этот Гундяев, то есть в каждой церкви ты приходишь, ты не можешь заплатить, они тебе кредит выписывают, вот, у них свои там эти реквизиты, в общем, прямо в церкви банк, и банк и церковь теперь вот одно, одно. Это одно, одно, да, и Герман Греф имел наглость такое сказать, это то, что нам не хватало в банковской системе духовности. Вот теперь у них все теперь есть. Да, да, Герман Греф. Ладно. Ну и ладно. Ну тут вот я вижу, сидят эти кришнаиды. Я знаю, есть кришнаиды, а есть кришноиды. Знаете, да?
Кришноиды.
Да, кришноиды, гуманоиды, кришноиды. Ну, те, которые люди системы и просто верят во все, что им это. И вот такая отрезвляющая новость. Это была мерзкая новость, а это отрезвляющая новость. Например, чисто для кришноидов. Для кришноидов это не надо. GBC заменено тоже. Президентом BBT International сегодня является Гопала Бхакта, он же Грег Штейн. Тоже грек. Грег Штейн. Любит виски и сигары. Да, Грег Штейн, он же Гопала Бхакта. Вообще все четыре регулирующих принципа для элиты ИСККОН как бы ну, не существует, не касается. Ну, например, это было при Бхактитирте Свами, там когда были вопросы, там тоже там убийство там двух женщин, что-то сказали, саньяси, ну вот в месяц раз женщину, ну можно. Мы так решили внутренним уставом, вот так вот, саньяси. Да, это вот, это открыто. Ну, бог с ними. Значит, Гопала Бхакта, что это Гопала Бхакта, что он виски, сигары у него, он имеет 14 коммерческих директоров, штаб-квартира в Лос-Анджелесе, сам живет прямо в Голливуде, центр сатанизма, где любят это маленьких детей, да? Вот. Гасит суды, работает на проект Генри Киссинджера, миллионер, ну, понятно. То есть практически это исконовский римский папа, вот этот вот, инициирован в 1973 году еще при Прабхупаде. Вот, пожалуйста, информацию к размышлению, что за люди там руководят и что его деньги делают. А вот смешная новость, я бы назвал письмо иезуита, смешная новость. Это пишет некто Гопал Кришна Госвами. Это тоже для кришноидов. Вот он пишет. А чтобы понять, вот он пишет, они пишут, вот когда я перечислял вот эти пороки, которые идут, да, лицемерие, ложь и все такое, они могут очень красиво все подать, но внутри у них просто ад. Просто ад. Они говорят на людях очень красиво, но при этом они занимаются таким, что нормальному человеку в голову не придет. Вот я сейчас скажу, кто этот человек, а потом скажу, как он гладко пишет. Гладко пишет. Это человек, рэкетмен номер один в этой организации. Когда отравили Прабхупаду, тут же этот человек, вот этот Гопал Кришна, везде написал и сказал, если вы мне не покоряетесь, я вас буду просто вышвыривать. И он приходил просто с бандой и выбрасывал с храмов. То есть он очень хороший, просто бандит. Как лектор, как что-то другое. Нет, все финансы проходят через него. Это конкретный иезуит. Ну и, кстати, индусы первые его раскусили, суд против него начали. Он там сам начал печатать книги. И вот смотрите, как пишут. Разногласия и слухи – это проявление духовной слабости. Потому что слухи-то идут. Он говорит, это признак духовной слабости. То есть вот каждое слово, я могу сейчас придираться и сказать, что это ложь. Разногласия, какие разногласия? Разногласия между кем и кем? Между там...
Отличие от их точки зрения.
Отличие от их точки зрения. Слухи, какие слухи? Информация с судов, какие слухи? Разве это духовная слабость? Вот слабость, когда мы это игнорируем, и как овцы, вот тогда это слабость. Пожалуйста, уважительно относитесь ко всем вайшнавам, избегайте любых вайшнава-апарадхи. Как говорил Господь Читания, вайшнава-апарадхи могут разрушить прекрасный сад преданного служения. Они же сами все разрушили. Мы все должны сотрудничать со всеми преданными и руководителями храмов. Просто основатели Ачарьи говорили, что руководители выбираются из народа, они никогда не назначаются. Как руководитель, это всегда. И развивать в себе терпение и смирение. Кстати, хочу сказать, есть терпение и смирение. Два слова вроде бы понятны. Но по ведической грамматике терпение это означает. Я прекрасно говорю, я красив, я богат, я силен, я имею огромное количество связей всяких. То есть у меня все в порядке, и я все это терплю и не зазнаюсь. Вот что такое терпение. Это никогда меня... Да, это вот что такое терпение, трактовка. А никогда мне как цыпленка табака распяли, так и я терплю. Это не терпение. Вот. И смирение. А что такое смирение? Значит, тебе делай, что хотят, а ты вот такое. Смирение – это понимание своей духовной природы. А человек духовный, который понимает свою природу, он в первую очередь является судьей, даже по Библии.
Смирение значит быть смиром.
Много есть трактовок, но самая такая краткая – это понимание своей духовной природы. Вот это смирение. Духовной природы.
Можно еще так сказать, что жертвовать своими эгоистичными, можно сказать, интересами в пользу интересов Бога. Вот это смирение.
Можно. Да. Ну, там слово «жертва» не совсем подходит. Бог жертвы не приемлет. Господь Яхва приемлет жертвы.
Мне дискомфортно это делать, но я понимаю, что Бог этого хочет, я делаю.
Нет. Ну, слово «жертва» не сильно не подходит. Жертвы нет. Потому что мы дети Бога, и никакая жертва. Ну что, ну что вот, вот у меня сын, ну что там, он мне жертва что-то будет? Да нет, я ему наоборот хочу все дать, чтобы у него все было. А вот если он это не берет, а берет у чужого дяди какую-то острую неправильную игрушку, то что мы, в общем-то, делаем? Вот. И в конце, пожалуйста, постарайтесь улучшать качество своей джапы, регулярно читайте книги Прабхупады, которые они просто, ну, они уже давно не книги Шрилы Прабхупады. Надеюсь, это письмо заставит вас в добром здравии. Это пишет сатанист. Вот. От имени секретарей GBC. Ваш доброжелатель, я не думаю, что он доброжелатель вообще, хоть кому-то, кроме там своего там ореола обитания, в служении Шрилы Прабхупады, Гопал Кришна Госвами. Это смешная новость, просто смешная новость. Итак, мы все, когда что-то задумали, хотим что? Чтобы это быстрее исполнилось. Так? Да? Вот мы что-то сейчас услышали, сейчас пойду домой, быстро это сделаю, да? Вот, то есть мы хотим выскочить из настоящего в будущее, мы отрываемся от настоящего в будущего, но только в настоящем есть сила. И когда мы отрываемся от настоящего, мы лишаемся силы, а значит здоровья, а значит знаний, а значит время проводим впустую. Почему? Мы просто торопимся. Мы просто торопимся, мы не учитываем, что сейчас. То есть есть жестко, всякому делу есть свое время. Задача в чем? Задача в том посмотреть, а что сейчас я должен делать? Не то, что я задумал. Вот если я узнаю то, что я буду сейчас делать, то все мои мечты сбудутся. И успевает тот, кто не торопится. И вот поэтому сейчас желание постигнуть время, торопливость, ну хочу сразу сказать, что это вообще агрессия ко времени, это эквивалентно агрессии к Богу. Ну это вот, что это значит? Ну это значит, не значит, что мы теперь медленно должны быть. Делай все быстро, но надо идти со своей скоростью, потому что у каждого своя скорость. Мы же знаем, что дети, у них по-своему время. У старика по-своему время, у кого какая скорость. И это даже в одном человеке на протяжении жизни разная скорость, мы ощущаем времени. А тут вообще другой человек, у него другая скорость. Мы не должны ни за кем гнаться и ни от кого убегать. Мы должны идти со своей скоростью, потому что внутри нас есть Бог, и Он эту скорость задает. И вот только при этой скорости ты не нарушишь правила дорожного движения. Вот. А когда ты не будешь нарушать правила дорожного движения, ты будешь всем не просто нравиться, а ты будешь всем очень нужен. Потому что ты не просто едешь, ты что-то будешь делать в это время. И поворачивать тоже не надо тебе, когда думать. Ты сразу будешь видеть, у тебя такие вещи, как сострадание, там, сорадование, такие умные слова, они тебе просто будут проявляться само собой. Сразу. Сразу. Ты просто будешь это видеть. Но ты лишен видения, если ты законспектировал и пошел по списку, да? Уйдите, не мешайте, у меня цель, у меня смысл жизни. Вот. Ну и, в общем, опаздывает тот, кто спешит, потому что вот мой знакомый там Лазарев, кто-то слышал, наверное, Лазарев Сергей Николаевич, он говорит, зацепка за желание, у него такое оно любимое, зацепка за желание, что за желание? И вот он рассказывает, он говорит, вот прихожу я в боулинг, знаете, да, шары катают, вот есть время у людей. Берет этот шар, вот так вот, раз, и говорит, я вижу, вот он идет прямо по центру, сейчас все эти кегли упадут. Я говорю так, ура, и шар так раз в сторону. То есть мое желание, он говорит, мое вот это ура, мы же думаем, что мы шар отпустили, и теперь делай, что хочешь, уже будет так, как будет. Нет. наше внимание за событием влияет на события тоже. И об этом прекрасно где-то 100 лет назад был опыт Юнга. И все ученые в шоке. Помните, да? Опыт Юнга. У меня нет, к сожалению, времени рассказывать, я на него там два занятия потратил. Опыт Юнга, который говорит, что сознание определяет бытие. То есть этот мир только потому такой, что мы так его понимаем. Но есть люди, которые этого не понимают, они просто чудотворцы без всяких тренировок. Они просто подумали есть. То есть вообще вера без границ. То есть может человек все, что угодно. Мы же Бога знаем, что Бог может так, позволить может так. Бога положили в эту коробочку и не больше. А есть люди, которые не знают. Самое главное знание о Боге, что мы не знаем его границ, что он может. А он может все. И вот человек с таким сознанием может все. Но это не значит, что он все на удивление делает такой цирк, чтобы все так ахнули. А он это делает, когда по необходимости. Вот нет моста, по воде прошел. То есть это всегда практически востребовано, а не просто, чтобы удивить. И что можно? Все можно. Все можно. Все. Будет нарушение всех физики, химии, всего, значит, будет такое нарушение. Вот. Но это вовремя, когда. Итак. Желание воздействует. Или, это был ролик такой, я помню, когда обычный человек такой, маленького роста, войну прошел, по-моему, в танк какой-то снаряд пропал у него. И у него вошло такое состояние, никакой практикой не занимался, и вот он видит, что снаряд медленно летит. И он летит как-то по кабинке, а в танке, знаете, там не сильно просторно, да? Да, и вот летит, и вот он видит, что появились трещины на снаряде. И через эти трещины он видит огонь. И поскольку все это медленно, и он как-то быстрее двигается, он как-то взял руками, вот так, а этот снаряд еще вот так вот крутится, когда летит. Вот так вот взял и как-то вот его как-то перенаправил. В общем, он остался жив. Правда, кровь из ушей, потому что бахнуло, но он остался жив. Когда осколки полетели, он просто видел, как они вот так вот летели, да? И таких случаев много, очень много. Когда вот в такой ситуации, смысл в чем? А смысл в том, что если человек энергетически заряжен, то есть он далеко от Бога еще не отпрыгнул, то в критической ситуации вот эта энергия останавливает время. А я становлюсь быстрее. И я спасаюсь или что-то делаю. То есть для старика время убыстряется. Он вообще не понимает, что происходит. Он без Бога живет, получается. А этот очень много чего успевает. И люди, у которых время в любом возрасте проходит медленно, замедляется, они живут очень плотно и гораздо дольше. Есть такая фишка, что вот можно можно проспать и дольше проживешь. Нет, меньше проживешь. И в конце жизни ты вообще ты будешь дегенератом. А чтобы сохранить себя, потому что дело все в энергии, в энергии. Время замедляется, можно перерыть информацию, например, вот черная дыра, да, вот космический объект, черная дыра, там вот масса. Но потом посмотрели, вот в нашей галактике, например, в середине там две черных дыры. Дыра это такое название, а там просто масса, какой-то серьезный объект, который все себе всасывает. Но потом дело в том, что разобрались и сказали, что дело не в массе. Потому что, а как же около человека конкретно, он что, черная дыра, что ли, становится? Дело в информации и в энергии. И вот если человек с Богом вместе, то энергии ему хватит остановить любое время. И вот в критический момент у человека время останавливается. А значит, он становится сильнее. Он может и машину одной рукой поднять, вот так вот, не тренируя, не тру мускулы там. Один боксер говорил, когда ему там звезданули, вот так вот, он вдруг увидел, что противник делит как в замедленном действии, вот так вот, в замедленной съемке. И он легко стал понимать, что надо делать, тут отклоняется, тут ему бах, вот так вот. Для этого не надо какие-то удары изучать, потому что то, что он делает медленно, для того, это как Брюс Ли, знаете, вот так вот. И у него все там до сотрясения. Вот. То есть время можно замедлять и можно ускорять. У нас перерыв 2 минуты.